Алексей Махров, Борис Орлов, эпицентр тьмы. Первая часть. Оттенки тьмы. Глава первая. За всю долгую холодную ночь Истомин не заговорил ни разу. Он даже не шевелился, и временами мне казалось, что он уже отошел. Но нет, над его лицом вилось легкое, почти незаметное облачко пара. Истомин все еще дышал. Я нашел эти развалины вчера, уже в сгущающихся сумерках. Можно сказать, повезло. Несмотря на дырявую крышу, покрытые черными пятнами плесени стены неплохо защищали от ветра. А небольшой костерок, сооруженный мной из трухлявых брусков, бывших когда-то рамами дверей и окон, давал достаточно тепла, чтобы не окоченеть. Я даже умудрился вскипятить в кружке немного воды, но Истомин пить не стал, поэтому я согрел брюхо в одиночестве. Незадолго до рассвета Истомин пошевелился. «Боря, Борис, ты где?» – позвал он слабым голосом. Я наклонился над ним. Глаза Истомина были закрыты. «Я здесь, Валера, я здесь!» Чтобы успокоить товарища, я взял его за руку, и он неожиданно крепко вцепился в ладонь. «Боря, я умираю». «Да». Я не стал уверять друга, что у него легкое недомогание, и он скоро поправится. Зачем? Истомин сам прекрасно знал всю горькую правду. А до Москвы еще очень далеко. Да. Истомин замолчал, словно этот короткий диалог выпил из него последние силы. Из пустой глазницы окна потянуло предутренним холодком. Я поежился и постарался поглубже опустить голову в воротник бушлата. Однако холод уже забрался под одежду, и меня потихоньку начало трясти. Май на дворе, а холод, словно поздней осенью, до тьмы. Осторожно освободив руку из цепкого захвата Истомина, я встал и прошелся по периметру помещения, собирая деревяшки. Аккуратно подкинув в костер дровишек, я вылил остатки воды в кружку и поставил ее на огонь. Если бы не Истомин, я бы вообще никогда не добрался так далеко на юг. Именно на центральной области страны 30 лет назад пришелся основной удар, и местность здесь представляла жуткий лес. Жуткий в том плане, что растущие в нем деревья были под влиянием радиации какими-то пугающими. Дико перекрученные стволы, торчащие строго вертикально или строго горизонтально ветки, пушистые кисточки вместо иголок у мутировавших сосен, огромные, с кулак величиной ягоды малины, трава ядовито-зеленого цвета. Иногда в общей массе деревьев попадались и вовсе кошмарные экземпляры. Пару раз я видел нечто, напоминающее застывший взрыв с сине-черными листьями. И только по форме последних можно было догадаться, что это когда-то было кленом. Периодически посреди тайги встречались развалины небольших городков. Впрочем, чем дальше мы заходили на юг, тем больше нам попадалось развалин, и тем крупнее они становились. Когда-то тут жило много людей. «Борис», — снова подал голос Истомин. Я посмотрел на него. На этот раз его глаза были открыты, и в них плескалась печаль. «Прости, я не довел тебя». «Виновато», — сказал Истомин. «Не переживай, дружище, ты и так сделал много больше того, чем обещал». «Да», — кивнул Валера и снова замолчал. Вода в кружке уже согрелась, и я предложил ее Истомину. На этот раз он не стал отказываться и сделал пару глотков. Это придало ему немного бодрости, и Валера заговорил. «Прости, что не довел, но кроме нашего задания...» Я возвращался в родные края в надежде исправить одну свою давнюю ошибку. На моей душе лежит тяжкий грех. Я молчал. На мне самом была целая куча грехов, тяжелых и не очень. Однако в прошлом у Валеры было что-то более страшное, раз он, умирающий от рака, поперся на юг. Наклонившись, я помог Истомину сделать еще несколько глотков горячей воды. Целых 2 года... Огромный по нынешним меркам срок. Мы с Валерой воевали на севере против балтийцев и скандинавов. Там, на Ижоре и Двине, война не утихала уже 20 лет, то разгораясь, то затухая. Земли там были живые, не тронутые бомбардировкой. На Новгород даже не упало ни одной боеголовки, поэтому балтийцы, шведы и финны регулярно наведывались в те края за данью и рабами. Естественно, что местным такое отношение не нравилось, и они давали незваным гостям достойный отпор. Понятно, что силы были неравны, легкая стрелковка против боевых вертолетов. полуголодные партизаны против откормленных десантников-карателей. Но, к счастью для местных, ни финны, ни шведы не могли выставить достаточно больших подразделений, чтобы тотально зачистить местность. Так и тлел там вялотекущий конфликт, где долгие периоды затишья перемежались с небольшими стычками. Вот после одной из таких стычек мы с Истоминым и стали друзьями. До этого Валера больше года состоял в моем отряде взводным. Однако дальше чисто приятельских отношений дело не заходило. Да, Истомин был хорошим человеком, но как-то не сложилось у нас с ним. Отряд небольшой, всего сотни стволов, и ты изо дня в день видишь одни и те же лица, часто сталкиваешься с одними и теми же людьми в быту и по службе. В дозоры вместе ходишь и в баню. Только поддерживать со всеми дружеские отношения невозможно. Так, на уровне «привет, пока, как здоровье». Но в том бою Валера неожиданно прикрыл меня грудью от вражеской пули. А я потом 5 километров волок его, раненого, на горбу, по бурелому. И приволок в лагерь, живым. После этого мы с ним и сошлись. Встретились, что называется, два одиночества. И он, и я были пришлыми. У каждого за плечами своя нелегкая история. Впрочем, хоть мы и стали друзьями, делиться своим прошлым не торопились. К тому же мы оба были ребятами неразговорчивыми. Иной раз товарищи по отряду удивлялись. Мы с Валерой могли часами молча сидеть бок о бок у костра, не проронив при этом ни единого слова. А этой весной у Истомина обнаружились признаки рака легких. Ранение даром не прошло. Рак в наших краях после наступления тьмы – явление частое. Жить ему оставалось недолго. Впрочем, как и мне, после тяжелой контузии меня стали мучить боли в спине, особенно в средней части. Боль усиливалась по ночам, распространяясь через бедра к ногам вплоть до ступней. Да так, что я с трудом мог ходить. Начальник армейского госпиталя, старенький доктор, имевший практику еще до тьмы, поставил мне диагноз – злокачественная опухоль позвоночника, что плохо поддавалось лечению даже до катастрофы, а в наших условиях было смертным приговором. Нормально выполнять свои обязанности я уже не мог. Вот тогда меня и вызвали в объединенный штаб и предложили эту миссию, пригодную только для смертников. А Истомин согласился провести точно до нужного места. И вот мы здесь, в заросшей диким лесом местности, когда-то именовавшейся Московской областью. Славно здесь во время тьмы погуляла смерть. Я видел несколько прогалин, покрытых стеклянной коркой, эпицентры взрывов. Впрочем, остаточный фон здесь уже довольно низок. Как-никак больше 30 лет с войны прошло. Борис, я никогда не рассказывал тебе этого. Но сейчас мне очень нужна твоя помощь. Тихо сказал Валера. Пожалуйста, обещай мне, что постараешься. Просто постараешься выполнить мою последнюю просьбу. Хорошо, дружище, я обещаю, кивнул я. Что я должен сделать? Я прошу тебя отнести в Электрогорск вот эту вещь. Истомин осторожно выудил из потайного кармана на поясе небольшую черную пластинку. Это электронный ключ от системы управления стальным кольцом. Это оборонительный пояс моего родного городка. Управляемые минные поля и автоматические огневые точки. Эту оборонительную систему создал мой отец, полковник Истомин. Создал сразу после наступления тьмы. Это он забрал в бывшем военном городке беженцев из Москвы. Всех, кто уцелел. Ты же знаешь, от столицы даже щебенки не осталось. Но очень многие успели укрыться в метро. Это транспорт такой был. Подземные электропоезда. Долго там было не просидеть. Но через несколько дней, когда основная радиация спала, люди вышли на поверхность. И несколько тысяч, ведомых моим отцом, сумели добраться до базы Росрезерва в Электрогорске. Там были запасы продовольствия. Большие запасы. Очень большие запасы. Километры тоннелей, заполненных мешками с мукой, сахаром, ящиками консервов. Те люди, кто не схватил в первые дни большую дозу, сумели выжить благодаря этим запасам. Выжить. Просто выжить. Мне было тогда 8 лет, но я прекрасно помню, как мы строили дома, разбирая на кирпичи развалины. Как сколачивали мебель из обгорелых деревяшек. Как бурили артезианские скважины. Истомин замолчал, измученный длинной речью, и я поднес к его губам кружку. Он жадно допил остатки воды и продолжил. Да, мы выжили. Но очень скоро вокруг городка стали появляться банды мародеров. Эти скоты отбирали у чудом уцелевших после бомбардировки людей последние крохи еды,